Глава 1. Для новых читателей моей книги я хочу рассказать, кто есть кто в этой повести. Сашка – эльф по отцу, его мама наполовину из древесных русалок, но наполовину человек. Витюня – смесь оборотня и потомка древней цивилизации, возможно, внеземной. Ляля – потомственная ведьма, ее родители – папа Иван Афанасьевич, директор самого крупного филиала зарубежной компании, Елена, владелица нескольких салонов красоты. Борис, Борей, бог северного ветра, потомок очень древнего рода еще с 1300 года. Все четверо учатся в университете на факультете биохимия и компьютерная безопасность. Дед Игнат, его дед, ныне встречается в виде призрака. Анна, мама Борея, вышла замуж за Антона Павловича, профессора химии. Полюшка, представительница того же народа, что и Витюня, молодая девушка, сирота, только что нашла свою родную бабушку. По-моему, все. Эта книга начинается с того, что у каждого из молодых людей сегодняшний день стал переломным в их жизни в силу тех или других обстоятельств. Ляля собрала необходимые растения, которые собираются в эту пору дня и разлеглась на травке. Солнце очень хорошо прогрело землю. Жаль, не догадалась купальник взять, подумала девушка. Ей внезапно захотелось просто прилечь в одежде на траву и полежать, прислушиваясь к природе. Лежа на траве, Ляля слушала пение птиц и стрекотание кузнечиков, жужжание пчел. И еще ей послышался голос, очень незнакомый, но вместе с тем, ей показалось, что она уже его слышала. Голос как будто бы ей шептал: «Слушай, слушай землю, ах вот ты где, ты не уснула, наверное, я тебя разбудил, прости», это к ней подошел Боря. Он присел рядом с девушкой. «Какая же тут красота, Ляля! Место прямо кажется волшебным, как ведьмино царство, да, очень красиво, честно. Я никогда раньше этого не замечала. Вот съезжу с мамой и папой в отпуск дней на 10 на моря и сюда. Хочешь со мной сюда? Ляля, честно, я и так чувствую себя неуверенно, у меня маленькая квартирка, нет такой шикарной дачи. То есть, по большому счету, я мог бы и купить какой-то домик, но я деньги держу на учебу». «Боря, какую чепуху ты сейчас говоришь? Ты знаешь, кто мы оба и закончен первый курс, стоим на пороге чего-то нового, вот я чувствую. Сегодня это, Ляля, а вот я давно хотел тебе что-то сказать, все никак не решался. Ляля, я влюбился в тебя в тот момент, когда ты запищала, увидев свою фамилию в списках принятых. И я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ну не в этом году, понятно, просто я хотел бы знать, ну вот когда-нибудь, смогу ли я рассчитывать, ну, может я также буду богат, как твой отец. Боря, ты мне также очень нравишься, и я давно ждала от тебя признания. Только мне не нравится то, что ты комплексуешь по поводу денег. Это было еще с первых наших встреч. Боря, у отца одно богатство, у тебя другое. Я понимаю, что без денег сейчас не проживешь, но ты ведь не голодаешь, в обносках не ходишь. В такой день и о деньгах. Да будешь ты богат, я верю в тебя. Значит, ты согласна стать моей невестой. Боря опустился на одно колено и протянул Ляле на открытой руке кольцо. Это было кольцо из того самого схрона, он увидел его там и у него сразу возникла мысль, что именно им он будет делать Ляле предложение. «Боря, оно прекрасное. Я одену его на палец в знак того, что согласна стать твоей невестой, даже если Сашка будет очень его просить. Но не все же кольца работы гномов. Он же его не унюхал до сих пор. А Сашка сегодня впервые общался с древесными русалками. Мама всегда хвалила их как очень умных, тонко чувствующих девушек, намекала всеми способами, чтобы Сашка искал себе избранницу среди них или среди эльфов. Да что говорить, все три дочери лесного хозяина были красавицами, голоса их звучали, как маленькие колокольчики. Нет, Сашка не искал прямо сразу и невесту, просто у него появилась возможность неспеша с ними пообщаться, узнать их сильные и слабые стороны. Да, они были умны, понимали жизнь леса, но вот о компьютерах знали мало, знали, что люди пользуются планшетами, телефонами, фотоаппаратами, но особого проку в них не видели. О глобальном потеплении рассуждали с точки зрения лесного массива, знали очень много, держали связь такими же, как они по всему юго-востоку Московской области и далее. Да, у них были свои каналы коммуникации. Но получается так, что Сашкина учеба не нужна. Сашка был очень рад, что он встретился с русалками, по крайней мере, это было для него очень информативно и открывало мир с другой стороны. А вот Поля сегодня нашла свою родную бабушку. Хотя она восприняла внешний вид ее народа, как что-то собой разумеющееся, она ведь в зеркале в ванной видела себя другой, с большими глазами, с огромными черными зрачками, с серой кожей и телом, намного выше нормальных людей. И первый раз она очень испугалась своего вида, подумала, что у нее начались мутации. Ей тогда было 14 лет, она увлекалась фантастикой, любила смотреть мультики, а тут вдруг в мгновение раз, и она поднялась под потолок еще и согнувшись. Хорошо, что приемной бабушки не было дома, и она смогла сравнительно быстро вернуться в нормальное состояние. Бабушка Илишка не хотела отпускать ее, держала за руку, гладила ее волосы и плакала. Оказалось, папа Полюшки, сын Илишки, погиб при падении самолета, когда летел за своей беременной женой Марьяшкой. Они хотели, чтобы дочка родилась в Европе, в Чехии, чтобы легче было оформить документы. Роды начались преждевременно, рожала Марьяшка в районной больнице, началось кровотечение, группа крови была странная, переливание сделать не смогли, да и ребенок родился немного странный. Правда, со временем девочка приобрела сравнительно нормальный вид. Врачи не стали углубляться и обследовать, отправили девочку через месяц в дом малютки, откуда ее и усыновили. Дело в том, что Заргит, такое самоназвание имела эта раса, не могли образовывать семьи напрямую с людьми. Или с чистыми заргами, что было очень большая редкость, или со смешанными, например, с приколичами, которые водились в горах Румынии и были близкими к оборотням, басоркой, с которыми уважающие себя зарги не связывались из-за их злобных характеров. Чаще всего устраивали связи с оборотнями, которые до превращения были сравнительно добрыми существами, полностью похожими на людей, если только это были не маги, которые превращались в оборотней при помощи магии. Те оборотни были жестокими, и кровь их была человеческой полностью. Врожденные оборотни имели совсем другую природу, другую кровь, поэтому Марьяшке и не подходила ни одна группа крови. Все знали, что у Илишки в России должна была родиться внучка, ее пытались найти, но увы, если бы не Витюня, этого бы не случилось. У Витюни была живой только мама, родного отца убили на войне. Оборотня, зарга можно убить только пулей в сердце, как эльфа, или удалив ему голову. Отца Витюни-Уни жили обеими способами. Это война, но отчим очень хорошо относился к пасынку. Бабушка отпустила Полюшку под присмотр Витюни, было оговорено, что Полюшка поступает в хороший колледж и получает среднее образование. Конечно, все бабушка оплатит, главное, чтобы Полюшка хорошо училась. Полюшка поняла, что ее жизнь полностью поменяется, причем в лучшую сторону. Витюше поручили присматривать за Полюшкой, чем он был несказанно рад. А как же, род посчитал его взрослым и ответственным. Первая книга здесь https://readera.ru --books/widget/, как нижнее подчеркивание встретились, нижнее подчеркивание ведьма, нижнее подчеркивание ай, нижнее подчеркивание колдан, Ночью к Ляле пришла бабушка. Ляля, ты не одна сегодня. Да и дом полон гостей. Таких гостей в моем доме еще никогда не было. Да и редко кого можно на земле встретить, которые бы похвастались таким обществом за столом. Я рада за тебя, и тебя можно поздравить, внученька. Какой муж у тебя будет знатный? Да дело и не в знатности, любит он тебя искренне, так что и не сомневайся в нем. И родителям скажи, я одобрила и благословила. Правда, они еще не знают, что род его очень древний и богатый. Надеюсь, их род тебя одобрит, хотя Борис и особо слушать их не будет, это я знаю. Но идти против рода это сложно. Бабушка, так меня его призрак дедушки принимал неплохо, даже секреты мастерства некоторые объяснял. Правда, недавно они разругались с Борей, теперь с ним общается другой призрак. Боря сам выяснит, ты пока навстречу с ними не иди, пока у них вопрос не решится. А ты знаешь, девочка с тобой в комнате ох и интересная. Даже кажется мне, что она во сне наш разговор слышит. Поэтому все остальное я обязательно дома расскажу. Насчет трав, которые ты собрала. Не все правильно сделала. Ты, бабушка назвала растение, собрать должна с утренней росой. Перед самым восходом солнца, когда сереть начнет во дворе. О сумрачной зоне слыхала. Вот-вот. Есть вечерняя, есть и утренняя. Вот сегодня ты и должна пойти на сбор. Эта неделя как раз благоприятная для сбора. Собери еще следующие травы, бабушка дала название, суши все в тени, но это ты знаешь. Обязательно заклинание прочитай, когда брать будешь. А вот если найдешь синенький цветочек такой, обязательно собери, он помощь в твоих колдовских делах оказывать будет. Сделаешь талисман, в записях есть. Спасибо, бабушка. Как же здесь красиво и хорошо. Но я все равно постоянно жить здесь не смогу, вот приезжать почаще сюда, это возможно. И я очень счастлива, что Боря открыл мне свои чувства. Бабушка, он замечательный. Я очень рада за тебя, мне не довелось такого счастья испытать, и я хочу, чтобы у тебя была жизнь лучше и счастливее, чем у меня. Давай спи, через 2 часа я тебя разбужу, пойдешь за травками. В 4 часа утра Лялу как будто кто-то толкнул в бок. Она открыла глаза и долго не могла понять, что случилось, затем вспомнила, что бабушка обещала разбудить, быстро поднялась на ноги, тихонечко вышла во двор, взяла инструменты и побежала на поляну. Роса была очень густая, она еще оседала на ее волосах, сорочке, солнце только-только показалось своим краем, все было залито малиновым цветом. Юная ведьма прочитала заклинание и принялась выкапывать осторожно растения, чтобы побольше росы оставалось на листьях. Землю с корней она снимала руками, насколько это было возможно, ведь руки сразу стали грязными. «Как бы бабушка сделала на моем месте?» Подумала она и решила отнести все с землей домой, а там пусть просохнет и земля сама осыплется. Она отнесла растения в бабушкину комнату, открыла окошко и забралась опять в кровать досыпать. Проснулась она от голосов. Оказывается, уже было 9 утра и ребята решили сами приготовить завтрак. Быстро привела себя в нормальный вид и вышла на кухню. Ребята шутили, что проснулась спящая царевна, что ей на пожарного нужно идти учиться, но тут Полюшка сказала, что Ляля всю ночь не спала, с призраком беседовала. Правда, слов она не поняла, но видеть, видела. Ляля взглянула на Полюшку и удивилась переменам, которые случились с ней. Буквально вчера еще эта девочка напоминала испуганного воробушка, которая взирала на всех любопытными глазами. Сейчас она была уверенной в себе и какой-то похорошевшей и повзрослевшей. Что же случилось с ней, когда они исчезли куда-то на чердаке с Витюней? День прошел очень весело и слаженно. Ребята дружно поработали на чердаке, полностью освободили его. Витюня предложил сделать небольшую перепланировку и построить на чердак нормальную широкую лестницу, ведь сверху помещение было большим, можно было сделать одну большую залу. Поставить камин и печку типа буржуйки. Мы бы приезжали к тебе, Ляля, и летом, и зимой, это же место силы, таких всего 1-2 и обчелся, дополнил Сашка. Ребята, мне нужно с родителями посоветоваться, все равно дом пустует. У Витюни машина есть, с дорогой вопросы стоять не будут, правильно. Но строить и обставлять, чур, сами будем. Нет, у папы хватит денег, просто это будет в итоге, наше общее помещение. Поставим свои двери, в которые войти сможем только мы. То есть, мои родители смогут войти, конечно, но если мы будем с ними. У Борея есть квартира в городе, но нас уже 5, затем Сашка кого-то приведет. А почему это я кого-то приведу? Мне еще совсем рано кого-то приводить. Или рассчитываете, что я начну серьезно дружить с одной из дочерей Лешего? Нет, что-то я передумал вести такой образ жизни, тихий, размеренный, зимой в спячку. Вот мой дед был человеком, так же знахарем, как и Ляля. Нет, Ляля, я не в смысле, что ты знахарка, ты сильная ведьма, травы один из твоих инструментов. Он вот просто знахарь был, травами лечил. Мою бабушку встретил в лесу, в итоге получилась моя мама. Я также так хочу, встретить и понять, это моя. Как вот Витюня пошел прогуляться в двор и бац. Полюшка, Полинка, ну, допустим, Витюня шел направленно, правда искал он кого-то из своих, в итоге нашел Полинку. Я представляю, как обидится Леший, что ты ни одну из его дочерей не выберешь. Но если бы он отпустил ее в университет учиться, затем отпустил ее за леса вообще в другую страну, тогда виноват я. А так, если я все брошу, мне отец устроит и русалку, и лес, Сашка засмеялся. А почему ты из своего народа не найдешь себе девушку? Спросила Полюшка. Ну буду искать, закончу учебу, начну работать, вот и встречу, надеюсь. Поэтому здесь наша компания будет состоять из 5 человек. Но все равно, идея сделать этот чердак нашим секретным помещением просто отличная. Ты, Ляля, решай с родителями, спокойной бабушкой, домовым. Это же ночью ты с бабушкой встречалась. Вот, в случае положительного ответа мы сделаем отсюда порталы в наши миры. Укрепим фундамент, стены по нашим технологиям. Далековато от Москвы, конечно, но зато надежно. Решили переночевать еще 1 ночь и выехать завтра с утра. С утра Сашка, захватив остаток пирога, который пекла Полюшка с Лялей, пошел к Лешему, поблагодарил за общение. Я понимаю, что тебе не по нраву, что я дочек не отпускаю из леса, но ты пойми, потеряются они в городе, им воздуха не хватит, непривычны они там. Ты, другой, твоя бабушка пошла на жертву ради любви. Была ли она счастлива? Только она знает. За угощение и приветливые речи, спасибо. Клоняйся родным. Сашка был рад, что леший попрощался без обид. Дорога уже не казалась такой длинной. По приезду домой и Сашка и Витюня отправились к себе домой, но Витюня обещал скоро забрать Полюшку к бабушке Илишке. Нужно было как-то утрясти все с опекунством здесь. Ляле предстояло решить вопрос с обустройством чердака, а Борис направился на кладбище. Он должен был сообщить его роду, что выбрал себе невесту. И, конечно, он очень волновался. Первый раз он без ведома рода отправил отца к эльфам, хорошо, что большая часть предков его поддержала. А сейчас должен появиться на свет, пусть и в отдаленном будущем, следующий носитель силы. Но ведь сила есть и у Ляли, и она должна будет ее передать своему ребенку. Что же скажут духи его рода? На кладбище он пришел пораньше, к 10 утра. Его уже давно заметили работники кладбища, заметили, что он постоянно убирается там, каждый раз приносит новые цветы. Даже слышали, как он с кем-то разговаривает. Они решили, что парень немного не от мира сего, но мирный, и перестали за ним наблюдать. Так им настоятель церкви посоветовал, которая стоит при кладбище. При подходе к могиле он увидел, что его встречал тот же дух предка в белых одеждах. Имени его Борей, к сожалению, не знал, поэтому и решил спросить. «Я приветствую вас. Мне не очень удобно, что я не узнал ваше имя, не могли бы вы назвать его?» «Да, Нали, как и тебя, Борислав. Мне трудно будет понимать ваши слова, не обессудьте. Я сварить и не буду, ты борзо научишься». И действительно, в голове у Бориса как что-то щелкнуло, и он теперь прекрасно понимал то, о чем говорил его прапрадед и тезка. «Деда Борислав, я себе невесту выбрал из рода ведьм. И я сделал ей предложение. Хочу и я буду этого добиваться, чтобы она стала моей женой. Я понимаю, что не спросил разрешения у рода, но сейчас такое время, что жить с нелюбимым человеком я не хочу и не смогу. Для создания семьи, тем более для такой, как у нас создается, необходимо, чтобы муж жену любил и она его любила и почитала. Это в любое время приветствовалось. А ты не задумывался, почему и дед у тебя был один, и бабушек у тебя нет? То-то, женщине сложно принять то, что у нее муж колдун и силу имеет. Как, впрочем, и наоборот. Мало какой мужчина согласится на то, чтобы его жена была ведьмой. Ты ведь ту ведьму выбрал себе в невесты, которая тебе маленькому ногу вылечила. А почему же мы против должны быть? Хорошая пара будет, поздравляю. Она-то не против. Нет, не против. Ну и славно, но детей у вас будет двое, один ребенок наш род продолжит, один ее род. И силы будут разные. Да ты бы и без нашего благословения бы женился, разве не так? Это у тебя наследственное. Так зачем нам идти поперек? Но жениться ты сможешь тогда, когда испытание от нас пройдешь. Уразумел, а с Габином, богатством, ты правильно распоряжаешься. Ты же хочешь учиться за границей. Похвально, чужие знания нам пригодятся. Потом направим тебя, к кому там обратиться. Ну давай, ступай, ты ведь это хотел мне рассказать. Мне жаль, что с дедом Игнатом так получилось. Он мне много помогал, не волнуйся, много гордыни в нем. Лет через 100 успокоится, а я пирожки любил в жизни. С грибами, понял, дедушка Борислав, улыбнулся Боря. Когда он вышел за ворота кладбища, он тут же позвонил Ляле. «Ляля, я был только что на кладбище. Наверное, о нас рассказал». Ляля насторожилась. «Да, о нас. Я же для этого и ходил. Мне сказали, что они рады и что я все равно бы выбрал тебя, поэтому они и не были против». «Даже так, и моя бабушка не против. Теперь родителям скажем, но детей должно у нас быть двое. Ты уже о детях думаешь? Погоди еще. Вот мама увидела вчера кольцо, сразу догадалась, что это от тебя. Она поздравила меня, вот ждем папу домой, завтра прилетает. Да, Боря, мы дня через 3-4 улетаем на море отдыхать. Оставляю тебя одного, ты не успеешь сделать смесь для маминого свекра? Успею, я сегодня и займусь, все уже готово. Тогда до встречи, мое рыжее солнышко. А ты мой северный ветер». Сашка отправился домой к родителям, пообещав, что только получит разрешение на переоборудование дома, пусть ему Витюня сообщит. На что Витюня ответил, что только он определит Полюшку, сразу отправится к себе. На самом деле Полюшку было сложно определить в какой-то толковый колледж, так как оценки у девушки были не очень хороши. Но не идти же учиться на парикмахера, в конце концов. Тем более, что Полюшке нравилась биология, все, что связано с растительным и животным миром. Колледж нашелся, там давали более глубокие знания, и Витюня пошел на переговоры с директором. В итоге были решены все вопросы, в том числе материальные, бабушка Илишка велела не скупиться. После этого он отправился к приемной бабушке, взяли все документы, посадил ее в такси и отвез в колледж подписывать заявление. Ведь она была официальным опекуном Полюшки. Бабка немного заортачилась, тогда Витюня пригрозил, что не даст больше ни копейки им, а на бабушку напишет заявление в опеку. Бабка присмирела, Витюня понял, что нужно будет решать вопросы с жильем для девушки. Осенью он подымет этот вопрос с юристами. К какой бы расе они ни относились, а вопрос жилья в Москве это важный вопрос. На решение этих вопросов ушло всего 2 дня. Оборотень, если было нужно, из неторопливого увольня тут же превращался в гончего пса. Через 2 дня Полина вышла из своего подъезда. На детской площадке сидели и болтали ни о чем ее друзья, бывшие, теперь уже, ее друзья. Ведь они всегда старались ее унизить, обидеть, она была беззащитным щеночком рядом с ними и отчаянно нуждалась во внимании и защите. Сейчас она вышла совсем другой походкой, и ребята сразу и не узнали в ней ту польку со цветными волосами и кучей пирсинга, что могла с ними принять, доказывая, что она своя. «Отец, Полька, привет, давай заруливай к нам. Ты такая прямо вся. Нет, ребята, не буду заруливать. Да и зачем? Ищите другую жертву. А ты, типа, уже не жертва?» Прищурившись, спросил старший из ребят. «Ну да, типа того», — ответила она и, не поворачиваясь, поехала навстречу с Витюней. «Да, оборзела Полька, проучить нужно», — задумчиво произнес кто-то из ребят. «Да не вопрос, мы подождем», — добавил другой. А Полинка переместилась с Витюней с их съемной с Сашкой квартиры опять в тот же залив. Там была мама Витюни с отчимом и бабушка Илишка. Они обе, и бабушка, и внучка, уже не стесняясь, кинулись друг к другу в объятия, и бабушка сразу переместилась с ней в свой небольшой дом на 5 комнат в пригород Праги. «Теперь это будет и твой дом, Полина. Мы сейчас пообедаем и пойдем на шопинг. Ты же любишь шопинг, а кто его не любит? Витюня мне его организовал несколько раз. Он очень хороший и воспитанный мальчик. Несколько раз видела его на наших собраниях. Но, а до этого тебя не водили по магазинах? Не получалось как-то, бабушка Илишка. Я вообще бедно жила. Приемные родители погибли, когда мне было 7 лет, я только пошла в школу. Меня растила бабушка со стороны отца. И она постоянно болеет, потом у нее другой образ жизни, мы с ней разные. Я столько пропустила в твоей жизни, мне придется все это догонять. Но все равно, спасибо ей, что не отправила тебя назад в детский дом. Ты ешь сырое мясо, ах да, ты же еще не превращалась. Но я уже принимала лунный свет. Было очень непонятно и здорово. Моя ты ласточка, значит, я помогу тебе в первом превращении. Бабушка, а можно я не буду называть тебя бабушкой? Ты же еще молодая. Мне приятно, Полюшка, но я очень рада, что есть кто-то, кто назовет меня бабушкой. Бабушка накупила Полюшке разной бижутерии и косметики, летнюю одежду и босоножки. Ой, а я не договорилась с Витюней, когда он мне сможет помочь домой попасть и пакеты донести. Да завтра созвонишься, у нас же телефоны, как у всех, ну подумаешь, роуминг. Бабушка, а давай тогда наберем Витюню и все решим. И я буду спокойной, мне никогда не доводилось так отлучаться надолго. Да и той бабушке позвоню, скажу, ночевать не приду, а то панику подымет. Правильно, давай звони и будем обедать. Продолжение следует. Голосуйте. Оценок, 0, средняя, 0. Благодарю вас. Подпишитесь че. Чтобы не потерять контакт, укажите в поле вашу почту и нажмите кнопку «Подписаться», продолжая, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности. Поддержать меня и дать возможность больше творить можно, купив любую мою книгу на Ридера, RU, Литрес и других площадках. 10% от прибыли с продаж книг я буду отправлять в приют для бездомных собак и кошек. Читателей 0,00. Реклама и сотрудничество с собакакоралова.ру. Карта Сбербанка 5469 3800 4936 4457.